Я вам сейчас покажу, там, то, что вот сейчас я буду показывать, это как бы иллюстрация, которую, я же ведь художник, график, ну, по профессии. Это иллюстрации к разным произведениям. Книжки делала, там детские книжки. И потом есть там и Чехов, и Андрей Белый, то есть, ну, в общем, то, что я делала. И вот и последние, самые последние, это уже просто черно-белая графика, это вот по поводу рассказов, два таких рассказа, вернее, даже три. То есть один раз называется «По инстанциям». Это Стивен Арно. Это американский. Не Арно, а Арре. Это я уже Арно, как этот сын сказал. Арре. И там, значит, называется он «По инстанциям». Мне очень понравился этот рассказ. Там речь идет вот о чем. На одной станции атомной, ну, не станция, а какое-то было научное такое заведение, в котором делали эксперименты над животными, в том числе над крысами. И вот, значит, эти крысы после вот этих самых, после этих экспериментов стали говорить как люди. И вот, значит, однажды жена Клара говорит своему мужу Джеймсу, говорит: «Джеймс, пойди скажи, чтобы дворник не ставил мышеловку около нашей двери, а то дети могут нечаянно попасть». Значит, тут идет, там дворник стоит, так сказать, заметает двор. Он к нему подходит. «Я хочу вас попросить, представьте, такая мышка маленькая, чтобы вы не ставили мышеловку по нашей двери». Тот, значит, смотрит, никого не видит. Потом видит, он мышь. Значит, он опять повторяет. Говорит: «Что я могу сделать? Мне сказали, я делаю». Моя жена Клара просила. Ну, жена, значит, надо слушаться. Он говорит: «Ладно, мне этот заведующий сказал, завхоз, чтобы я поставил». Вот я и поставил. Значит, ну, он говорит: «Ну вы...» И тот, значит, пошел к Кларе. Приходит так, говорит: «Ты поди скажи, чтобы не ставили мышеловку около нашей двери. Наши дети могут попасть». Тот снова возвращается к этому дворнику. Дворник говорит: «Ну что ж, пойдем к завхозу». Значит, пришли к завхозу. Завхоз такой толстый весь сидит. И, значит, тот ему говорит: «Вон тут этот просит, чтобы он...» Говорит: «Кто просит?» Говорит: «Ну вот этот просит», показывает. Там мышь сидит на полу. Он говорит: «Ты его видишь?» Ему уже показалось, что ему от этого уже что-то в голове нет. «Ты его видишь?» Он говорит: «Да, вижу». Ну и, значит, тот все это повторил. Этот говорит: «Я не знаю, надо пойти вот у нас в спецотдел, там спросить». В общем, короче говоря, его... вернулся к этой Кларе. Клара говорит: «Иди, обязательно потребуй, чтобы это...» Он, значит, с этим они пошли в спецотдел. А там сидит такой, знаете, вот не чиновник, а какой-то в спецотделе, какой-то совершенно сухой такой, какой-то полковник, который желтый, весь зеленый, весь вообще в этих самых мыслях каких-то, там что-то тут шпионы какие-то ходят. И вот, значит, этот его приводит и говорит: «Вот, тут вот просят, чтобы перестали ставить мышеловки». «Кто просит?» Он говорит: «Вот этот просит». Он говорит: «А у вас есть это самое, пропуск, чтобы сюда заходить?» То есть он уже на свою тему. Вот. Он говорит: «Как же так? Допуска никакого нет, у вас нет допуска, надо звонить генералу, там, начальнику». В общем, они, так сказать, отправились к генералу. И этот самый Джойс, там, или сейчас я не помню, как его зовут, значит, садится на поезд и быстро-быстро, значит, там все мыши, так сказать, ему организовали, приезжает. Там сидит генералитет, 7 человек. Этот выходит на стол, мышь, значит, и говорит: «Вот моя жена Клара, мой когда-то, он говорит, моего прапрадеда Майкла, делали ему это самое, вот поэтому я тут, в общем-то, и нахожусь». Вот. И он видит, что сидят вот эти вот 7 больших голов, и что они его боятся. Вот эта мышь перед ними. Вот. В общем, они поняли, они говорят: «Ну как же так? Ведь вы же можете». И начали, значит, говорить: «Вы же можете перегрызть провода, вы же можете то, то». В общем, они начали ему все подсказывать, что они могут сделать. А у мышей, кроме всего прочего, у них уже была телепатия. Он телепортировал, и, короче говоря, все эти мыши срочно перегрызли все провода, то есть все сделали, чего они боялись. И, значит, ему пришлось пешком, он уже не мог на поезде, пешком вернуться домой, возвращается домой. Только лег на диван, слышит, значит, там за окнами, за дверью, опять щик-щик, дворник. Он выходит и говорит: «Все ушли уже из этого». Он говорит: «А вы-то чего не ушли?» «Ну, куда я пойду? Мне некуда идти, вроде я тут работаю». В общем, история, конечно, потрясающая. То есть вот мне вот такие вещи нравятся, потому что они ну, они двусмысленные, это понятно, что у них есть всегда второе дно, которое вот очень приятно, да? Вот. Это вот один рассказ. Второй рассказ тоже мне очень понравился, называется «Самый лучший зоопарк». Ну, тоже американского автора. Значит, из космоса, из какой-то другой планеты на Землю прилетел зоопарк. Ну, то есть там специально есть продюсеры, которые привозят зоопарк. Значит, привезли, и люди там идут, билеты покупают, толпа ломится. Как же так? Там лошади в виде пауков, то есть огромные такие пауки-лошади ходят, значит, по клетке, по потолку, как угодно. В общем, собралась жуткая толпа там, и говорит, все, больше никого не пускаем, уже и так народу много. Ну, в общем, жуткое столпотворение. Ну и потом все-все-все, конец, мы улетаем. Значит, они закрывают двери, и этот самый зоопарк улетает, прилетает на другую планету. Там уже встречают их родственники, вот этих лошадей, и говорят, ну как, экскурсия прошла. Вот что ты, они там такие агрессивные, нас в клетке держали, что мы, они, так сказать, нас не тронули. Тоже вообще, да, хорошая история. Вот я такие рассказы очень люблю. Ну и, конечно, там Серебряный век, амфитеатров с его этой самой попутчиком. Тоже мне очень нравится этот рассказ. Рассказ мистический. Я его знала, Амфитеатрова, только по тому, что он когда-то там, ну, с Андреем Белым, там, ну, в общем, короче говоря, была эта компания там этих писателей, и вот в том числе был Амфитеатров. Вот. Там был Чулков, кстати, Чулкова читают очень много, Георгия Чулкова, это «Императоры в лицах», там, и психологическое. Там. Вот, значит, и вот это, а история такая, называется «Попутчик». Вот едет чиновник в поезде. Едет в поезде, ну, какой-то мелкий чиновник, и там в темноте видит какая-то фигура. Вдруг слышит голос в купе. «Вы, случайно, не статский советник?» Тот говорит, «Нет, с чего вы взяли, я не статский советник?» «А да, мне вот ваше лицо показалось симпатичным. Да, я думаю, вы не статский советник». Ну, и, значит, и дальше слово за словом выясняется. Что, да, он говорит, «Куда вы едете?» Он говорит, «Я еду вот от Ухорезовки до какой-то там, ну, то есть названия там еще ужасно смешные вот эти все. Я просто со слуха все не запомнила. Значит, до Ухорезовки, он говорит, знаете, я вам не советую туда ехать, надо вам раньше выйти». Говорит, почему, с какой стати? Ну, потому что будет там авария. Тут на него посмотрел с удивлением, думает, ну, а то он откуда знает, может, он организует какую-то катастрофу. Вот. В общем, слово за словом выяснили, что оказывается. Он говорит, вот когда-то, много лет тому назад, я вот так же вот ехал, значит, от какой-то Плюевки до Ухорезовки, вот, и, значит, произошла катастрофа, и в меня просто в порошок, от меня ничего не осталось. И вот когда он попал на тот свет, он пришел в эту небесную канцелярию, а там висит объявление, что и в ад, даже в ад, пускают только при наличии, значит, ну, частей тела, если ничего, при предъявлении, а ему даже и предъявить нечего. И тогда, значит, он говорит, вот, и, но он потом выяснил, что, оказывается, можно у кого-то заимствовать. И поэтому он возвращается, и можно не полное тело иметь, ну, чего-то не иметь. И, в общем, короче говоря, он после этого стал регулярно ездить по поездам, а там, где какая-то катастрофа, он уже тут как тут. И уже ждет, когда наконец вот произойдет эта авария. Говорит, я уже там всего поднабрался, вот мне только самого главного не хватает.
И заранее он все знает, когда будет.
Да, и он заранее знает, да. И чего? Он говорит, головы. И тут этот посмотрел, увидел, что там действительно один капюшон, а головы-то нет. Просто капюшон, и там пустота внутри. И он говорит, вот тут в соседнем купе едет один статский советник. Причем надо брать вот эти части только у человека своего ранга. Едет один статский советник, он говорит, у него голова хороша, такая хорошая голова. Вот. Ну, тот почувствовал, что как-то ему стало, замутило его, и он заснул. И вдруг, значит, его кто-то дергает за плечо, он просыпается, кондуктор говорит, предъявите ваш билет. Тот предъявляет и думает, о, хорошо, значит, мне это все приснилось. Ну, дай-ка я пойду закурить. Выходит, они уже подъезжают к этой станции. И вдруг видит, там стоит, курит статский советник. Ну, прямо по описанию, как вот то, что вот он говорил только что. Абсолютная голова, и там и выражение, и все. И он спрашивает, как мы? Он говорит, да вот уже скоро подъезжаем. И тут он думает, прыгать, не прыгать, прыгать, не прыгать, прыгать. Потом прыгает, уже когда начали тормоза, так сказать, звенеть, он прыгнул. И вот когда он прыгнул и покатился под откос. И, значит, все, произошла катастрофа, все, очевидно, все это поезд разнесло. Он, значит, встал на ноги, пошел там посмотреть и видит, среди вот этого дыма и всего идет его попутчик. И в руках у него что-то шарообразное. Вот эта фраза последняя. И в руках он держит что-то шарообразное. Ну, то есть вот такой мистический рассказ, он действительно «Серебряный век», где, в общем-то, все. Ну, вот как мне очень нравится у Чехова его рассказ, я его уже много лет пытаюсь проиллюстрировать, но никак у меня то, что я хочу, не получается. Вот это «Черный монах» его. Ну, просто потрясающий рассказ. Я думаю, что он про себя писал, конечно, естественно, потому что там и туберкулез, и вот это все тоже очень похоже. Вот. Когда к одному молодому человеку начал являться черный монах. Причем там очень интересная предыстория, легенда такая. Вот он описывает, что этот молодой человек учился на каком-то филологическом факультете, там летом, он отдыхал в одной усадьбе. Там хозяин этой усадьбы был человек, который очень любил английский сад. Он там вообще все это, ну, делал, так сказать, английские газоны, какие-то деревья, он скручивал их, что-то делал. В общем, у него был какой-то невероятный сад. Вот. И он там отдыхал, ну, там было много студентов, пили вино, было очень хорошо. И вот один из них рассказал такую легенду, что вот однажды по пустыне, по пустой, под палящим солнцем шел монах весь в черном. Седые волосы у него развивались, и было очень жарко. И как-то солнце так светило, что его отражение отразилось на какой-то, ну, на воздушной какой-то массе. И, значит, получилось полное отражение. Потом от этого отражения, от этой массы, как бы, ну, короче говоря, как вот оазисы бывают там в пустыне, да, вот, отразилось на следующее, так сказать, какое-то вот, ну, движение массы воздушной. И так дальше, дальше, и, короче говоря, ушло в космос. И вот и дальше уже это вот отражение, так сказать, ходит по всей по всему космосу. И спустя 1000 лет... Вот. А это черная курица. Тут у меня много всего. У меня есть и книжка, есть у меня и 6 больших эскизов, ну, на пол листа. Ну, и вот этот есть. А это вот как раз к 80-летию сестры я делала такие картинки. Это мы втроем сфотографированы с мамой. Сейчас я, может быть, даже здесь я прочитаю. Вот. Фото к письму. Это 46-й год. Посылаем папе в Дрезден фотографию семейства. Мама, как звезда, красива. Нина фото освещает белоснежными зубами. Я смеюсь, но рот закрыла. Зубы выпали недавно. То есть у меня действительно в первом классе, знаете, как зубы выпадают. То есть я каждому написала вот такие вот стихи. А это Нинушка. Значит, у меня это Нинушка-школьница. Нинушка-школьница у нас смело ходит первый класс, учится читать, писать и сестренку презирать. Играть со мной ей некогда, уроки делает всегда. Вот какова у нас беда. Она такая. А это вот Нинушка, значит, у меня, так сказать, она кто она у меня тут? Нинушка. Она японка. Куртка вместо кимоно и булавка в волосах. Держит рыжую копну и высокомерный взгляд. Она действительно была такая у меня, знаете, как, ну, у них она училась в бывшей гимназии, она знала это самое латынь, так что можете себе представить, а тут какая-то козявка бегает вообще вокруг, неграмотная, которая вообще читать, писать не умеет. Вот. Ну и она, конечно, меня там табуля раза, это вообще было нормально для меня. А табуля раза – это чистая доска, ну, в которой еще никаких мыслей в голове нет. Или как начинает там говорить «Quid quid est timeo nosa dona ferentes». Пока она это все учила, я тоже выучила. А это вот она из походов привезла копчика. Птица такая. Она ястребиная, из породы ястребиных. Кстати, она у меня тоже тут есть, копчик. Вот. Птица-копчик на ладони из семейства ястребиных. То подарок от Нинушки кружку Дома пионеров. Она в Доме пионеров, представляете, организовала кружок метеорологии в городском. Сама в 10 классе. Вот такая у меня была сестра. А это ее муж, Коля. Вот Коля, значит, они, я говорю, ровесники, учились в одном, так сказать, ну, в университете вместе. Глаза, как вишни, надуты губы, и взгляд серьезный напряжен. На голове всклокочен ежик, весь в будущее устремлен. Ежик в будущее. А он потом профессором стал. Потом вот вы увидите, я покажу. А это Нинушка. Скептичная улыбка, ирония в глазах. Поспорить может хоть сейчас о разных пустяках. Носитель очень любила спорить. Они оба овны. Вы не овен случайно? А это вот они в Сухуми, после того, как поженились, они поехали в Сухуми. На пустынном пляжике Ласури море ноги ласково ласкает, солнце освещает их улыбки, кожу шоколадом покрывает. Вот, кстати, я такие заодно и стихи. Это я все и отпечатала, и племяннику отдала вместе со стихами. А это называется, у меня, так сказать, как это называется, Таймыр. Самолет в снегах застыл, Нину Сколи ждет Таймыр. Это она, они географы, они где только не были, на Камчатке, там, ну, в общем, где угодно, на Курильских островах. А это она одета в такую, называется это как-то так, это дефиле. В элегантном костюме ты стоишь над обрывом, за бурливой рекою виден город Тбилиси. Это не совсем, конечно. А это называется Алёнушка. Плед надет на плечи, горы в серебре, золотые косы на твоей спине. Вот такая вот красивая, вот она вот ездила по горам, по долам, и не только, она была на приеме у английской королевы, даже моя сестра. А это называется метеостанция. Черная одежда, белая панама, среди горы снега ты стоишь, как дама, на губах улыбку весело скрывая, на метеостойке сводки собирая. Это на метеостанции собирает сводки. А это называется «Друзья». «Друзья в обнимку среди гор улыбки прячут от смущения. Хвостом виляет кавалер, она от счастья онемела». Это собачка какая-то там у них была. Вот. А это Коля. Коля, значит, называется это, так сказать, Лондон. «С непроницаемым лицом сидит на конференции. Не инопланетянин он, Вельтищев Коля в Лондоне. А на конференции в Лондоне, ну, тут немножко не складуха, не ладухом получилось. А это в Найроби». Найроби. Белые и красные танцуют масаи. Белые и красные – это танцуют масаи. Колю Вельтищева в Найроби встречая. Вот. А это они в Измайлове сидят. Все время спорят, спорят вообще. Без конца. А это вот она с моим племянником в Измайлово. А это вот уже черный монах. Это вот, который идет по пустыне, и потом через какое-то время он должен появиться. И вот он, значит, появляется. Ну, тут у меня еще один вариант черного монаха, их у меня много, и маслом есть, и так. А это уже потом, когда он второй раз появляется, в виде какой-то такой, ну, вроде какой-то не урагана, как это называется, торнадо такое над морем, и появился, значит, он вновь. Это уже после всех перипетий, это тоже черный монах. В общем, то есть он появился как раз. Там очень интересная история. Конечно, лучше почитать, но я сколько раз не слышала, я каждый раз по-разному воспринимаю этот рассказ. Но там суть-то в том, что вот этому молодому человеку начинает являться черный монах. Он с ним разговаривает ночью там и так далее. Вот. И он, жена однажды увидела его в таком состоянии и сказала: «Слушай, ты, по-моему, с ума сходишь, тебе надо лечиться». В общем, стали его поить молоком, он вылечился, и к нему перестал приходить черный монах. Он перестал писать. То есть, ну, короче говоря, он чувствовал себя гением, он чувствовал себя человеком, который способен на все, понимаете. Тут вдруг он сразу стал человеком для себя ненужным. Ну, вот это вот такая история. Тут у меня другой черный монах. Это единственная картинка в другом направлении. А это уже другая история. Это Петербург. Эта история такая, что я когда-то хотела сделать на диплом в институте Петербург. Но я принесла, значит, эту самую преподавателю своему. Он говорит: у вас будут проблемы. Ну, так сказать, тогда как-то Андрея Белого не очень. Вот. И, значит, я взяла попроще, что попроще. А это уже потом, я спустя много лет все-таки к этому вернулась, но я уже другая, я уже другое вижу, другое мне нравится, и уже не все. Это вот как раз главный персонаж, Аполлон Аполлоныч, едет в карете, и вдруг, значит, глаза в зеркале отражаются. Вот это он возвращается домой, значит, бросает перчатки, вот, он живет в таком доме, а это вот этот незнакомец, который, короче говоря, ну, террорист. Вот он приготовил бомбу, чтобы это взорвать. И вот, значит, это Липанченко, который, значит, ему эту бомбу выдал или как-то, так сказать, его заставил ее взять. Ну, короче говоря, там готовится террор. А это сын этого Аполлона Аполлоныча, который заказал себе кимоно. Он, значит, не кимоно, а домино. Он влюблен, это в зеркале он отражается, маску, он влюблен в некую вот эту самую, как ее звали, Ангел Перри. Ну, короче говоря, она, ну, ангел и Перри – это одно и то же. Ну, в общем, короче говоря, ангел-ангел. И он ее преследовал. Там у меня есть большие эскизы, там другие картинки. А это уже другой рассказ, то есть роман. тоже Андрея Белого, который называется «Москва». Это юбилей Коробкина, профессора Коробкина, все тащат, знаете, того, где ноги, руки оторвут, и он еле сопротивляется, значит, в общем, так его чествуют. А это он из гостей возвращается, и вместо шапки на ходу он надел кота. Ну, в общем, там такая история. А это вот тоже из этого же романа, там некий есть Мандро и карлик, которого он, в общем-то, там сделал инвалидом. Ну, там не хочется это просто пересказывать, это сложная история. Это вот как раз тоже. Мне интересна еще эта композиция, то, что я его не показываю, показываю его отражение, и потом, как он курит, закуривает там, понимаете, вот тут и тень, и вот это. Меня вот интересует вот сложность композиции больше, чем вульгарно. А это вот выезд Мандро, так называемый. Это он в шикарном этом шубе выезжает. В общем, такой человек, который и вор, и все что угодно. Ну, рецидивист, короче говоря. А это его дочь, которую он потом изнасиловал. В общем, такая история там. Так, Лизаша накурила сигаретки. Ну, в общем, и там есть как раз какой-то... То есть Андрей Белый пытается... Он, в общем-то, совсем другого характера человек, пытается сделать, ну, революционную вещь. Ну, как бы там революционеры, главные персонажи находятся, которые с профессором там какие-то происходят манипуляции сложные. А это «Три грации», это я просто сделала в виде витража, ну, буквально как витраж. Это я училась на курсах, и вот в один год мы забеременели, три подружки, поэтому я и нарисовала в 60, и мы родили в один год «Три грации». А вот эти вот как раз я вот осенью, вот прошлой, выставляла вот эти три работы. На Кузнецком они висели. Вот это и вот это. Это «Синяя птица». Это вот как раз это самое, ну, «Золотая рыбка». Это вот как раз был этот аквариум, который я, так сказать, все время наблюдала. И вот это вот самое «Трюмо», певица, которая, так сказать, вспоминает ее воспоминания в «Трюмо». Мне здесь, меня привлекало то, что есть такой художник среди прерафаэлитов, есть такой художник Бен Джонс. И вот у него, мне нравится, как он делает складки. И вот я решила, что из этого надо сделать складки, из растений, и из хвоста. То есть, ну, смотришь, а там какие-то, как занавес такой висит. И он открывает что-то, какое-то пространство. И я так и назвала это «Мечта о театре, мечта о море». А это «Мечта о небе». Ну, то есть вот как бы так. Это синие. То есть то же самое, те же идут, но только это все вот с таким, на таком фоне. Это синие
в стиле этого, в стиле Альфонса Мухи, вот это вот все.
А Альфонса Мухи – это с Мухой. У меня очень смешная история однажды произошла. Я покупала себе календарик. Вот такой же календарь, как этот висит. Каждый год я покупала календарь. И вот я, значит, на Арбате, вот в этом книжном магазине покупаю, ну и взяла Муху, потому что я регулярно покупала его календари, у меня целый, каждый год был очередной Мух. И, значит, мужчина какой-то спрашивает, а что это у вас? Он тоже пытался календарь купить. Я говорю, Муха. Он так на меня посмотрел, значит, я говорю, Альфонс. Он вообще понял, что я так пошутила с ним, Альфонс. Вроде бы он Альфонс. Ну, не понял, что это действительно Альфонс Муха. А потом, когда мы приехали в Прагу, там везде Муха. То есть он вообще, он во всех вот этих, в чашках, ложках, то есть везде продается, во всей этой самой Муха. И потом там есть главный собор, в котором его витражи Мухи. Вот. Так же, как Климт в Вене. Вот тоже везде вот все рекламы.
А что? А последнее?
А, последнее, это я просто пыталась вот такую сделать. Ну, это так, это, то есть Венеция, а это как бы портреты. Там у нас должна была быть выставка черно-белая. И я пыталась просто черно-белым сделать вот такие вот портреты, как бы себя. Очень вот это хорошо. Мой, так сказать, прием, который я использую всегда. Вот, ну так. Я могу показать, если вас это заинтересовало. У меня этого очень много. Это, собственно говоря, то, с чего все начиналось. Пока я работала, я не могла... Вот это, кстати, Петербург, вот тоже вот мои черновики какие-то, видите, вот такие вот есть черновики, то есть Петербург. Это я, пока я не работала, я не могла вот взять краски там, просто делала вот такие вот какие-то вещи. Вот эти у меня есть уже большие, сделанные на большом кадре. Вот видите, вот эти вот тоже, понятно, что их там много разных. Это... Ну, то есть разная техника, разная, это как бы моя... Вот это, но у меня вот это лучше есть на большом кадре, я могу вам показать это все. А это тоже, видите, или Панченко, тоже многие, много вариантов. А это вот я тоже делала на, буквально на черновиках. Это ксерокс от Ксении, это тоже вот незнакомец. И мне, например, вот это очень нравится. Червячок, который был сделан просто на каком-то клочке бумажки. А портрет получился хороший Аполлона Аполлоныча. Вот. А это вот этот самый, вот это Николай Аполлоныч, это Аполлон Аполлоныч со своим. Ну, вот видите, он снимает шарф. Вот он едет, глаза. Ну, просто, знаете, вот поиски разного. А это бал, там есть еще такой бал. Я вам потом могу показать вот эти большие кадры, где есть бал. Вот это вот как раз эскиз к тому, который я сделала. Тут как бы еще паутина, он ее преследует. Потом вот эта картинка с лестницей. Это, ну, в общем, я почему это не выбрасываю? Вот это у меня сделано, большие кадры есть. Кто нам мешает сделать, как Лев Исаакович Мильчин когда сказал, кто нам мешает сделать еще один вариант. А это вот как раз, это вот Северная симфония. То есть вот это тоже новый вариант. Вот это я вам могу показать. У меня есть Северная симфония. Это вот вместо того, чтобы спустя вот к 60-летию, я себе сделала подарок. Знаете, кто делает какой подарок? Я себе сделала, вот я взяла и нарисовала Северную симфонию. Вот у меня она. Это ксерокс. Это вот сама эта книжка. Она сделана гуашью, потому что обычно я акварелью, а это вот такой риза, который рвал облака, это вступление, и пели песню, так сказать, ну и как бы начинается история. Она написана как симфония, по принципу симфонии. Это вот новый молодой король пришел на трон и говорил людям мрака о свете. А где стоят эти люди мрака? Но они его не поняли. И он ушел из этого города, и наступила печаль. Опустилась на город. И вот стояла эта печаль, к ней подплыл черный лебедь. Вот, ну, такая симфония. И вот, а в это время, значит, молодые поехали там среди полей, стояла башня, и они поселились в этой башне. И вот он ей показывает на звезды, там, ну, на дали, рассказывает о будущем. Вот. И вот они жили вот на этой башне втроем. У них родилась дочка, вот эта башня. Он штопал свою мантию, которая проносилась. Она, значит, с дочкой сидела. Вот. А в это время старый король встал из могилы и пошел. А там на троне сидел мрак. И он его прогнал. А вот этот уже король, который был молодым, стал уже старым. И он решил вернуться к трону. И вот он шел, заблудился в лесу. Вот как раз вот это вот тоже вот, когда он заблудился, то есть вот такой вариант. А это, видите, мрак, и он на троне стоит. Тоже может быть такой вариант, да? Видите, какой сложный. И тут попал, сидел около, на берегу сидел Риза, великан Риза, это вот тот, который рвал эти тучи. Вот. А он заплутался и умер. А он, во-первых, он подошел, увидел, что он в отражении, что он уже старик. А в это время королева подошла, к окну открыла, там был какой-то запах этих самых фиалок, и он принес эту весть о смерти ее мужа. В общем, она тоже умерла. И королевна осталась одна. И на нее опустилась вот эта печаль. То есть, ну, то есть вообще такой текст, что его просто нельзя делать иначе. А в это время в другом месте жили какие-то гномы там в другой части. И вот, значит, там этот Риза на облаках сидел, там что-то мечтал о счастье. И был там замок, в котором жил некий, так сказать, рыцарь. И была там, иногда открывалась дверь, и там сидела какая-то женщина молодая, и появлялся мальчик. И вот этот рыцарь, значит, вечерами сейчас. Да, и мальчик, от того, что он был все время одинок, он с Ризой свел дружбу. Причем это копия, у меня оригиналы есть. А это, в это время вот этот рыцарь, у него был такой дворецкий, который приносил ему раскаленный шарик, тот его подбрасывал и говорил: «Шарик, мой шарик». Ну, он занимался каким-то колдовством. Вот. И вот, и потом он умер, этот самый король. И вот этот молодой король вот поехал в то место, где жили вот эти гномы, и увидел эту башню. И, значит, тут же и облака, то есть там все присутствует. Симфония, тут у меня рыцарь и королевна. А вот. И он, значит, подружился с этой королевной. Зашел в эту самую, и вот они сидят там. Причем кто-то посмотрел, что это он в нижнем белье. А это средневековая одежда такая была. Вот. Так что это не случайно. Я же и книжки смотрела, и не просто так, что Бог на душу положит. И вот, значит, он этот пришел и увидел, как этот молодой, значит, рыцарь молился. И потом он поехал, значит, вот этот дворецкий поехал, затрубили трубы, он поскакал на лошади, и там еще появился какой-то человек на куриных ногах, в черной какой-то шали. Вот. И, значит, этот поехал свататься. И вот он, значит, принц в черной, в латах, в красной этой самой штуке, приехал, и она вышла, вся такая белая на фоне неба. Вот. И, в общем, она ему отказала. И она пошла, и он вернулся, сидел в своем замке и чувствовал себя как корабль среди волн, ну, то есть одиноким таким. Да, и, значит, и тогда вот эти вот его приятели, вот этот на куриных ногах, он и этот дворецкий поскакали, взяли лошадей и ночью поскакали во мрак и устроили на пир. И там сидели свиноголовые и какие-то быкообразные, все жрали, там пили, вот, ну, и, так сказать, и он сидел один, мрачный, и видел, как в проеме двери прошла вечность. Ну, то есть вообще текст совершенно потрясающий у него, у Андрея Белого. Он действительно написан в стиле симфонии, он очень музыкальный, там текст красивый. Вот. А она в это время, эта молодая королева, значит, она взяла большую эту самую свечу и пошла выгонять всякую нечисть, ну, из храмов. И вот она шла, и все храмы восстанавливались, там ее встречал этот король умерший. И она туда, значит, пришла и стала королевной этого. Ей все рыцари, значит, поклонились, и в том числе и этот тоже. Но потом однажды этот рыцарь шел по берегу моря, играл на скрипке, и в это время сверху опустилась смерть. То есть она как-то его так всего убаюкала своим. Вот. А с королевной произошло следующее. Прилетела птица белая, и она с этой птицей улетела тоже в небо. Вот. И после этого, вот это очень интересная история, собрались все умершие короли. Это умершие короли. И, значит, этот самый дворецкий им подносил вино, и они пили за умершую королевну. То есть вот эти умершие. А когда наступило утро, они все исчезли. И вот время, это последняя часть, когда там уже как бы на том свете кругом были озера, все было белое, цвели белые лилии, и среди них были люди все в белом. Вот. И среди вот этих белых людей они вдвоем сидели, летела какая-то белая птица. Вот они вдвоем там вместе оказались. Потом и там, значит, в облаках, там у него, кстати, про облака очень много интересного. Значит, шли эти самые гиганты, шли молить о пощаде, о том, чтобы. И вот один задержался, а все остальные, значит, пошли вперед Бога молить о прощении. И вот, значит, поздно ночью вот один там сказал: подождите, скоро будет утро, вот это Ия, по-моему, ее зовут. И, значит, действительно на утро, наступило утро, и они сидели вдвоем, и над ними взошло вот это самое, ну, как бы Христос. И кончается история. Ну, красиво. Вот такая вот история красивая.
У вас это есть в оригиналах, да?
Да, есть.
Как здорово.
Причем, да, конечно, такой,
да. Но хорошо, это в первую очередь вот это мне
хочется. Да, я вам могу показать, чтобы вы видели.
Они немножко, нет, ну, я понимаю,
они
что
немножко
это
ветковатые, понимаете? Они, я же делаю это голландской гуашью, там этот малиновый, он может кого-то раздражать. Но хотя вообще этот цвет, он хорошо, пленка его берет, и она как раз воспринимает все хорошо. Сейчас я вам покажу. Вот.